Ну, давайте начнем тогда так. Я думаю, что когда у вас будут вопросы, то вы дополнительно будете представляться, просто чтобы с вами познакомились. Во-первых, я хочу вас приветствовать и хочу вам сказать, что вы счастливые люди. Потому что я знаю о том, о чем я говорю, потому что вы живете, работаете, учитесь в замечательном городе. Вот. Вот мои спутники в этой поездке, они впервые в Праге, почти впервые, и у нас даже такая выработалась формула, что это, пожалуй, город, который удерживает рекорд по количеству красоты на 1 квадратный сантиметр площади. Мне как синхронисту, как переводчику за очень многие годы, практически полмира пришлось проехать. Есть замечательные города, красивые страны, очень интересные люди, но Прага есть Прага. А поскольку этот город еще немножко и мой, вот здесь вырос мой сын, то поэтому я, конечно, не могу быть объективным. Вот. Но это такое маленькое вступление. Теперь немного пару слов о себе, чтобы вам было понятно. Кстати, тогда вот мы и с вами, нам будет легче договориться. Конечно, я понимаю, что меня представляют, как вот уже 20 лет я от создания Союза переводчиков России руковожу этим союзом. 20 лет руковожу журналом «Мир перевода», это орган переводчиков России. Но, тем не менее, я доволен хотя бы тем, что был и остаюсь самым главным переводчиком. Я литературный переводчик, и хотя считается, что письменный перевод и перевод устный, особенно синхронный, вещи очень редко сочетаемые на высоком уровне, вы понимаете, в жизни бывают всякие такие мифы, которые надо преодолевать. Так же, как считается, например, что и во всем мире это официально, так сказать, действует такое почти правило, записано даже в официальных документах, о том, что нужно переводить только на родной язык. Правда, есть оговорка, за исключением тех случаев, когда переводчик знает какой-то другой язык на уровне, не уступающим знанию родного языка. Ну и слава богу, что есть такая оговорка, потому что она мне очень в жизни пригодилась, поскольку я в основном переводчик на французский язык. Мой основной рабочий язык французский, но в комбинации, вы знаете, что это такое, да, значит, языковая комбинация, это русский, французский, русский. Остальные языки это так вспомогательные. И должен вам сразу сказать об одном мифе. Есть такое понятие «носитель языка». У нас, профессионалов, это слово не пользуется особым авторитетом. Обычно, тем более, что, к сожалению, так во всем мире. Свой родной язык люди знают иногда очень, прямо скажем, плохо. Я просто это хорошо знаю по Франции, по России. И поэтому, иногда, выглядывая в окно, я говорю, смотрите, сколько ходят носители языка. Вы их задайте им вопрос, они вас так понесут. Вот. Ну, что делать? Мы от рождения так устроены, что считаем, что то, что нам от рождения дано, то не нуждается в какой-то особой работе, что абсолютно неправда. Для переводчика самое главное, уж тем более, если он переводит и требует от него перевода на родной язык, но родной язык, он над ним должен работать всегда, потому что и сам язык изменяется, это не новость, это вы все знаете вместе со мной, но и просто потому, что школьного запаса на всю жизнь не хватит, это точно. Ну, и поэтому, конечно, нас, переводчиков, на неродные языки, нас немного, поэтому мы всегда говорим так. Конечно, это не закон. Действительно, в большинстве случаев, как правило, люди в основном все-таки переводят с иностранных языков на свой родной. Ну, есть некоторая доля сумасшедших, Вот, наверное, знаете это слово, да? Вот, не буду говорить по-чешски, какое это слово. Значит, который вот так сложилось их жизнь, которые вот оказались способными и переводят на иностранные языки. В принципе, я литературный переводчик, но это не значит, что я перевожу только художественную литературу. Мы теперь все чаще делим переводчиков на две категории. Это переводчики литературных текстов, то есть это могут быть тексты, это может быть философия, художественный перевод, это может быть многое другое, что связано с гуманитарными науками. Это литературные переводчики. И переводчики специальных текстов. Специальные тексты, это туда входит и научно-технический перевод, и любой другой текст, который в какой-то степени ограничен самой тематикой. И происходит вечный спор, я думаю, что в Чехословакии, вы видите, я уже по инерции говорю Чехословакии, но у меня очень много друзей, естественно, и в Чехии, и в Словакии. Вот. Это везде, когда идут споры о том, кто должен быть переводчиком, выпускник филологического факультета или выпускник какого-то технического института, университета, который имеет в руках определенную профессию, ну а язык он выучит и, так сказать, зато будет знать то, о чем идет речь. Весь этот, очевидно, спор, он вечный и достаточно непродуктивный. В конце концов, все чем определяется? Очень просто. Вот текст, вот переводчик, и вот на выходе результат. И если этот результат, и человек переводит не тему, не, так сказать, какую-то, даже не интонацию этой темы, не сентименты, не чувства, а он переводит автора. И вот степень близости перевода, это первое требование, к тому, о чем и как написал автор, определяет качество перевода. Но самое главное все равно не это. Самое главное то, что текст, который выходит у переводчика на определенном языке, на родном или не родном, должен представлять собой литературный текст того языка, на котором осуществляется перевод. Это понятно, да? Если это перевод на русский язык, неважно, на русский, на чешский язык, то это результат, перевод должен стать явлением самого литературного этого языка. Вы же не будете читать книгу, спотыкаться или чувствовать, что это так по-русски или по-чешски не говорят. Вы говорите, ну это же перевод. Вы должны читать текст того, на том языке, на котором этот перевод осуществлен. Это раз. Есть еще кое-какие мифы. Ну, например, мифы, которые связаны с так называемым с полиглотами. Ну, тоже вам знакомо слово. И всегда говорят, ой, как здорово, этот человек знает 20 языков, 30 языков, я не знаю сколько. Профессионалы обычно говорят, понятно, с этим человеком лучше дел не иметь, потому что все знают, что если профессионалы знают, и умные люди знают, что, дай Боже, если бы за всю свою жизнь ты освоишь, ну, пару рабочих языков плюс твой родной, и будешь все время, а учиться надо все время, язык меняется, меняются вещи так, что вот я сейчас приехал 30 лет спустя в Прагу, и только все, и смотрю, что изменилось, включая язык. Я разговариваю вот эту неделю с молодыми людьми в Праге и убеждаюсь в том, что они не знают многих названий, многих каких-то других вещей, примет. Понимаете слово примета, да? Вот каких-то таких слов, каких-то таких качеств, которые характеризуют состояние общества или страны, привычек в какой-то определенный момент. Потому что это все меняется. Хотя все-таки, конечно, не до такой степени, что говорит, что меняется язык кардинально, культура народа, традиции народа. Это тоже неправильно, не надо впадать в крайности. Изменения знать надо, так же, как надо знать сленги. Так же, как надо знать диалекты. Вы же понимаете, вы знаете, если вы поедете на Мараву куда-нибудь, особенно на Южную Мараву, то вы там с бабочками поговорите, наверное, несколько на другом языке, чем в Праге, да? Я заметил, например, что в Праге уже меньше стали говорить, ведь чешский язык, если я так имею, правда, наглость об этом говорить, но ведь он же отличается с точки зрения лингвистической и фонетической, тем, что совпадают две, почти как в китайском языке, и долгота, и в то же время ударность. В результате чехи поют. И если вы изучаете просто чешский язык, а это делать не умеете, я вспоминаю вот улицу, где я долго жил, и там же, вот сейчас я не слышу этого, а тогда, когда я приходил в булочную, например, да, покупать хлеб или еще что-то, и я слышал разговор женщин с продавщицей, продавщицы, и они обсуждали, ну, все знают вокруг, да, друг друга, и когда люди говорят, так уж долго не видим пана, не видим конечного, а где, а, тен пан, а, тен дедечек, послушайте сейчас в Праге, я все слушал, где произнесут слово дедечек, не, дедечек. Вот. Поэтому то же самое в русском языке. Теряются какие-то характерные черты, всегда между собой такой спор между, вы, наверное, знаете, между Ленинградом, теперь Петербургом и Москвой. О, как всегда, не только футбол там виноват, но и многое другое, в том числе язык. Но, к сожалению, интернет, другие средства массовой информации, они... При всем том, что мы о них знаем хорошего, и просто мы просто уже без них жить не можем, правда? Вот. Но при этом происходят некоторые такие вещи негативные, влияющие на языковую сферу, о которых тоже бы полезно иногда знать. А теперь, что касается видов перевода. Где-то в году 95-м, наверное, я попытался составить такой список. Видишь, я уже говорю, список. Вот, список профессий переводческих. В принципе, все казалось бы просто. Есть письменный перевод и есть устный перевод. Ну, а дальше начинаются уже не такие простые вещи. И раньше говорили, ну, вот письменный перевод, устный перевод. Ну, есть, правда, кое-какие дополнительные категории, например, в устном переводе синхронный перевод, последовательный, перевод сопровождения. Сейчас в устном переводе каждый год буквально появляются новые профессии, надеюсь, вы это заметили. Это и социальный перевод, и перевод медицинский, и, очевидно, этот процесс будет дальше продолжаться. Но, кроме того, есть еще и подходы к переводу. Вот, например, вот вы заинтересовались устным переводом. Я должен сказать, что последние лет 20-30 устному переводу уделяли очень мало внимания. А теория устного перевода вообще отсутствовала. И единственные были работы по синхронному переводу. Но я читаю курс лекций по теории как раз синхронного, устного перевода, я изменил название, на самом деле, потому что приходилось заниматься и последовательным, а как можно синхронист никогда не переводить последовательно, так не бывает. Или если это бывает, то это очень подозрительный синхронист. Вот. Но это совершенно разного рода занятия, хотя и объединяется понятием «устный перевод». И у нас 90% докторских диссертаций, научных трудов были в основном посвящены борьбе двух течений. Ну, наверняка вы об этом им расскажете. Это филологи, да, филологический, так сказать, подход. Это люди, которые все всем рассказывали о том, как переводчики хорошо или плохо переводят, так? Вот. О том, как переводят другие, вот. А были люди, направления, я немножко, конечно, утрирую, вы понимаете, но чтобы нам совсем скучно не стало, это лингвисты, лингвистический подход к переводу, где более жизненный, заземленный, где уже шла речь о том, как делается перевод, как используются различные языковые законы, приемы и так далее. Но и так все равно большинство в основном этих работ были посвящены письменному переводу. Удивляться не приходится, потому что письменный перевод и по времени преподавания, его, то, что он занимает в учебных программах, и практически, конечно, понятно, является превалирующим. Но при этом, несмотря на все изменения, раньше вы знаете историю, наверное, вам читали историю перевода, я надеюсь. Ведь первым появился какой перевод? В Библии сказано очень просто, там есть просто пособие в Библии по последовательному переводу, дословно там сказано так в одном из посланий, о том, что если встречаются два человека, у каждого свой язык, и находится третий, который знает оба два этих языка, то должен говорить... Один из них сначала говорит, тогда еще не было телевизора в то время, в библейские времена, и не было ток-шоу, где все кричат, да? Никто друг друга не слушает, а все орут. Вот. А тогда народ, очевидно, в начале существования человечества был вежливым. И Библия тоже это так рекомендовала. Чтобы говорит один человек, переводчик его слушает, потом переводит второму, и таким образом происходит, как сейчас говорят, акт коммуникации. Меня всегда смешит немножко, я прошу заранее пардон у преподавателей, потому что коммуникация – это и есть перевод, это общение, так? Вот. Хотя можно подвести, конечно, базу, как у нас сейчас это называется, значит, у нас это называется переводчик, нет, специальность, связанная с коммуникацией.
Межкультурная
коммуникация. Меня, во-первых, смущает слово межкультурное, потому что уже очень подозрительное слово, не очень грамотное по-русски. И вот это меж, а лучше в. А меж это так, не там и не там. Вот. На самом деле речь, конечно, идет просто о процессе перевода, интересном и сложном процессе. Так вот, в устном переводе в начальном этапе, естественно, что был перевод в основном последовательный. И только где-то к 19-20 веку, когда появились международные организации, когда вот стали заключаться международные договоры, и когда поняли, что переводить последовательно нужно иметь перед собой всю жизнь, только чтобы заниматься этим последовательным переводом, то только тогда появился по необходимости синхронный перевод. Он постепенно, приблизительно совпадает по времени с образованием Лиги наций. Это до войны, но это вы все хорошо помните, конечно, до войны. Вот. И затем, после Большой войны, вот сегодня у нас 10-е, вчера был и 8-го, и 9-го, вы знаете, наш самый большой праздник. Вот. Продолжалась эта борьба между последовательным и устным переводом, но тут в дело вмешалась техника, поскольку развивался и до сих пор развивается. Я вам, если время будет, потом скажу о тех новинках, которые есть в техническом плане у синхрониста, вот в аппаратуре. Правда, вы меня регулируете, потому что это я обычно читаю там курс какой-нибудь, я не знаю, там на месяц-два, а у нас с вами час времени. Вот. Поэтому это где-то соперничество продолжается. На самом деле, не вижу я смысла в этом соперничестве, главное, просто надо уметь делать и то, и знать, в чем заключается специфика последовательного перевода и синхронного перевода. И не надо думать, что синхронный перевод – это, конечно, вершина, хотя это на самом деле вершина. Вот. А последовательный перевод, ну, это так вот, что-то вот сопроводительное, такое вспомогательное. На самом деле, я вот мечтаю о том, что когда-нибудь в программу Олимпийских игр будет включен и как вид, один из видов олимпийских дисциплин – синхронный перевод. Это правда. Последовательный перевод, пожалуй, нет, но хотя там свои тоже рекорды есть, потому что это уже вопрос психологической подготовки, памяти. И вот я произнес сейчас слово, которая приобретает с каждым буквально днем на глазах совершенно новое значение. Обычно, ну, как память, казалось бы, такое слово, ну как же, можно себе представить переводчика, лишенного памяти? Но он тогда может во сне переводить собственные, так сказать, представления о том, что у него там наяву или во сне ему снится. Естественно, память – это важнейшее наше орудие. Но дело в том, что мы же совершенно не знаем пока, как работает мозг, в частности, функции его, связанные с процессами памяти. А уж это переводческая проблема номер один. Последние годы, я очень коротко об этом говорю, просто чтобы вас привлечь к этой вот новым тематикам внимания, а дальше вы будете сами копаться в интернете, искать выступления на эти темы. Это очень интересно, я вам могу прямо сказать. Потому что идут непосредственные сейчас работы, связанные с физиологией, с проблемами изучения деятельности мозга, где, если очень грубо приблизительно говорить, происходит ведь следующее. Память, а что такое память? Память – это материализованная наша практика, так? То, что мы видим, слышим, то, что помимо нашей воли или с участием, сознательно, да, нашей воли, мы пытаемся куда-то отложить, вот, а затем в нужный момент то, что необходимо, желательно побыстрее для синхрониста извлечь. Вот тут начинаются проблемы. Значит, и поэтому я вам советую, рекомендую, последите за этими работами. В частности, есть целый сейчас цикл работ в России, где наши очень интересные работы проводят наши физиологи, специалисты по как раз по деятельности мозга, где еще белых пятен невероятно много. Приведу один пример. Но вот мне довелось переводить, это мне художественным переводчиком, иногда бывало, приходилось переводить вещи совершенно, казалось бы, несовместные с творчеством. В те годы, когда еще слово «экология» так только появлялось, во всем мире существовал только маленький глоссарий ООН, страниц так на 50, на 60, где были первые попытки терминологии экологии. И была написана потрясающая книга, называлась она «Глобальная экология». Я написал, посчитал там в этой теме, это не разговор о том, что надо природу беречь, да, о том, что хорошо бы дышать свежим воздухом, вот, и прочее, как мы говорим иногда, переводчики, бла-бла-бла, да? А это был серьезный 12 научных дисциплин. Это схемы климата. Это, значит, нужна высшая математика, нужна геология, поскольку геологические эпохи надо знать, процесс изменения, в том числе не только самого климата, но и мозговой деятельности. И вот подумайте, когда мы с вами читаем в учебниках, что у человека мозг его занят делом где-нибудь там процентов на 12, то, естественно, а вы знаете, мы с вами знаем, что природа про запас ничего не создает, следовательно, и возникают интересные мысли. А что же это было? Зачем же тогда человек носит в себе столько лишних запасов знания, где они там в нем находятся, и как он оттуда это извлекает, с какой скоростью и с какими потерями. Потери, дело в том, что действительно, когда вы переводите, у вас бывает иногда такое состояние ступора, когда, вот у меня бывает, когда вдруг, вот это слово, да тысячу раз его повторял, вот выскочило, да, и слово такое даже, слово выскочило, а нужно расслабиться. Это такой же принцип, как в спорте. Для того, чтобы собраться и выдать какой-то результат, особенно в силовых видах и с резкими сменами в спорте хороший результат, нужно сначала расслабиться, а потом момент, уже когда вы концентрируете внимание и производите какое-то действие. То же самое работа мозга должна быть плавной на синхроне. Без усилий. Есть интересное явление. Вот Аббас, казалось бы, все известно, да? Вот вам теория, вот вам и практика устного перевода. А вот вопрос. Второй день синхронного перевода. Первый день, конечно, вот особенно нам приходилось первым номерам, когда мы входим, и такой, не знаю, слово мандраж понятно, такое нервное состояние у первых номеров, когда вы входите, вы еще не знаете, о чем пойдет речь. Когда вам еще не положат список английских особенно имен и фамилий, где не поймешь, мужчина это или женщина, и вы дальше объявляете мадам такую-то, выходит эта мадам с такими усами. Вот. И, конечно, у человека, который первый заходит в кабину, у него очень такое большое напряжение психологическое. И вот он первый день работает, а затем на второй день наступает очень интересное состояние. Состояние, когда ты вдруг, у тебя появляется ощущение, что ты как будто уже вне своей оболочки, что ты машина, что из тебя вдруг, и ты сам не знаешь, откуда это все берется. Все это идет, идет, идет. Очевидно, естественно, срабатывает, но теперь мы немножечко имеем представление, и понимаем, что срабатывают сложные физиологические процессы, высвобождение вот тех резервов памяти и извлечение этих резервов памяти из тех структур мозга, в которой она была заложена. И эти, здесь не только мозговые процессы, но и процессы одновременно чисто физиологические, то есть высвобождение энергии, вот той самой свободы одновременно с концентрацией. Казалось бы, противоположные совершенно вещи. А теперь вы меня можете спросить, и что это он нам все про физиологию, про нейроны, а мы о переводе, да? Ну, что такое синхронный перевод? Я немножко отхожу от последовательного перевода. Единственное, чтобы все-таки о нем сказать, есть такие работы, поищите.
Вообще теория устного перевода.
Вот теория устного перевода состоит из двух главных, а еще есть вспомогательные виды устного перевода. Но не будем просто сейчас пока подробно говорить, просто по времени не хватит. Так вот, все надо начинать с последовательного перевода, потому что это особое психологическое состояние, настрой. Дальше, это особые виды памяти, которые при этом задействованы совсем противоположные синхронному переводу. Дальше, я учу студентов и преподавателей тому, как надо управлять оратором. Вы знаете, вот выходит оратор, да, а еще, не дай Боже, если этот оратор какой-нибудь министр или еще что-нибудь такое, такое же хорошее. Вот. И вот он не думает о том, что он, чтобы нужно постараться ему тоже, чтобы его перевели, его поняли, да, зачем он приехал, зачем он говорит. А очень много, к сожалению, таких ораторов, которые приезжают, и вот он выходит на трибуну и начинает бубнить. А рядом стоит несчастный переводчик, но он, правда, пытается что-то там, значит, записать, но, в принципе, председательствующий боится остановить, чем выше должность этого человека, президента, предположим, вот, и он просто боится ему нажать на кнопку и сказать, что, мол, если ты хочешь, чтобы тебя вообще кто-то понял, то умерь свои эмоции, прибереги их для других, так сказать, дел. Вот. Поэтому переводчик с ужасом слушает это, а потом он должен минут 15, а то и 20, а то и больше бывало, это дело переводить. Конечно, есть свои приемы и здесь. Это особая система записи, это особые, как мы говорим, фактурные такие слова, то есть это мы точно знаем и говорим, что нужно. Нужны цифры, имена, и нужна логическая цепочка перехода от одного пассажа к другому. И тогда, и если ты эту логическую схему речи, ну, прежде всего, если она есть у оратора, к сожалению, не у всех ораторов, вот, то тогда, когда переводчик это воспринимает, эту вот эту цепочку перехода, то, естественно, ему легче будет потом больше кусок текста перевести. Ну и, наконец, вы знаете, что те законы, которые существуют для синхронного перевода, они одновременно относятся и к последовательному переводу. Я имею в виду информационную составляющую нашей речи, нашего речевого сознания, потока, да? Вы же знаете, что мы... Как вы общаетесь с детьми? Дети есть у кого-нибудь или еще рано? Нет, да. Но будут. Вот. Значит, вы или как вы разговариваете, я не знаю, с женой, с мужем, с сестрой на кухне. Вы же не до конца не проговариваете все слова. Вот когда не последите, вы скажете полслова, да, но друг другу почему-то понимаете, и переводчики нам не нужны. Вот. Дело в том, что каждое слово, я сейчас очень так упрощаю, да, когда читаешь курс вот, синхронного особенного перевода, теорию, там все это, так сказать, подробно излагается. Так что у каждого, и в силу семантических особенностей, и в силу других лингвистических особенностей, у каждого слова, тем более у сочетания слов, а тем более в определенном, как мы говорим, минимальном контексте смысловом, всегда есть лишнее. Добавочная информация. И благодаря этой вот информации вы можете как бы догадаться, что последует дальше, и таким образом выигрываете несколько каких-то долей секунды, то, что нужно для перевода. Плюс, но правда при этом надо учитывать особенности языков. Ну, наверное, вам об этом тоже говорят, что вы понимаете. Скажем, ну, возьмем, например, немецкий язык с его отделяемыми приставками. Но это же ужас, в принципе. Если бы не было вот этой избыточной информации дополнительной, то с немецкого языка переводить было просто невозможно. Потому что, вы же не знаете, только в конце фразы, кто кого бьет, выясняется, он его бьет или наоборот целует. Это только в конце можно узнать. Поэтому, естественно, переводчики, для них... Главное, это бесконечный бег, это бесконечный поиск вот этих тысячных секунд, где-то выиграть надо время. И об этом, конечно, можно очень много и достаточно интересно рассказывать, как это делается, за счет чего. Но просто, на самом деле, мне вот сейчас вот важно убедить вас в том, что это очень интересно. Это так же интересно, как, скажем, история языка, которой многие студенты и поколение студентов ненавидят все эти префиксы, суффиксы, и как они менялись в течение веков. А на самом деле это такие увлекательные детективные истории, если рассказать это так, что после этого ты уже становишься сумасшедшим, ты начинаешь играть в этимологию или историю, да, различных слов, откуда пошло. А уж Фрага внесла свой уж такой выдающийся вклад, например, ну, я преподавал, так сказать, французский перевод, и, соответственно, объясняю, значит, людям, что такое, вот, вы знаете, да, знаки, которые студенты, особенно первых курсов, не любят, говорят, вот это французский язык, какие-то палки там нужно писать, какие-то, но чешский язык, слава богу, тоже этим грешит, да, поэтому, вот, но надо знать, почему они появились. И когда объясняешь, что вот так и так, французы, лентяи, вот, когда, значит, бульгарные латыни, они переходили на свой более-менее в 16-15 век современный язык, то тогда они выкидывали некоторые буквы, а заменяли их надстрочными знаками, акцентами и другими, значит, надстрочными вот такими рисунками. Так вот, такое слово «дефнестрация». А знаете, что это такое? Слово родилось в Чехии, в Праге. Ну, был такой милый способ выкидывания людей из, вот хотя бы с града, да? Ну, хорошо, чего там, стрелять, вешать, возиться. Взял в окошко, выкинул, все в порядке. Вот. Окошко, значит, это «фнетр». «Фенестр» по латыни, «С» убрали, появился там значок определенный, появилось слово «фенетр», «Д» это всегда с латыни «из», да, «от», вот, вот появилось слово «дефенестрация», такое белое слово, «выкидывание из окна». Вот Прага внесла свой вклад в развитие мировой такой культуры по этой части, вот, но это же все ведь интересно знать, это, или, скажем, такие вещи, как... ну, научно они называются вторичный этимологический дуплет. Ой, да лучше не знать это. Ну, потом, при защите кандидатской диссертации, вы это будете употреблять, там это все подойдет. А на самом-то деле, это когда слово берется из одного языка, там преобразовывается, а потом в тот же язык возвращается, но уже с новым значением. Но слово «интеллигенция», ну, вы знаете, это ругательное слово такое, да, «интеллигенция». Вот, особенно, если она еще творческая, «интеллигенция», ну, это совсем плохо. Вот, значит, она во всем виновата. А откуда это слово взялось, это «интеллигенция»? Оно слово французское, но во всех западных языках, английском, французском, это совсем другое слово. «Интеллектуэль» – это значит человек, который в основном не руками, а головой работает, да? Это интеллектуал, как мы говорим, так? Вот. А потом заимствовали это русские. Там вот у них это слово стало связываться с людьми, которые хотели казаться умнее других, поэтому у них были проблемы вот, с правительствами. И так появилось слово «интеллигенция». А потом, поскольку это явление казалось чисто русским, русское действительно, оно снова вернулось во Францию, но уже как слово «интеллигенция». Слово французское вернулось, вы видите, в совершенно в другом. И таких примеров интересных, которые делают изучение языка и тех, много. Теперь, что касается, когда мы должны кончать?
Еще можно, чуть-чуть можно.
Да, вот. И поэтому у меня такую к вам просьба, что ли. Когда вы будете изучать специальный предмет, ну, скажем, синхронный перевод, да? То не забывайте все-таки, что это при том, что там существуют определенные стратегии синхронного перевода, определенные навыки, которые надо доводить до автоматизма. Но все-таки это работа со словами, с языком. Вот. Когда нужен словесный поток, не всегда управляемый от оратора, все-таки каким-то образом преобразовывать и помнить о том, что все, что приходит потом в уши к слушателю, это не оратор, это переводчик во всем виноват. Поэтому некоторые думают, что это тоже еще один миф, что вот когда человек говорит быстро, оратор, то это страшно сложно, и тогда вот переводчик начинает захлебываться. Но это, правда, это человек, которого не научили переводить разные скорости словопроизношения. Вот эта скорость, с которой управляется речевой поток. На самом деле сложнее всего переводить человека, у которых нет зубов, вот человека, который думает, что он говорит на этом языке. Вот, когда он говорит на африканском, английском, африканском, французском, вот, не дай Боже переводить итальянца, который говорит по-французски, и который приделывает к итальянским словам французские суффиксы, и думает, что он говорит по-французски. Вот это трудно переводить. Человека, лишенного напрочь логики, вот, или просто который вышел поговорить, такие тоже бывают, но не ораторы, а он еще не знает, что ему в голову придет дальше. Да, тут, конечно, синхронисту трудно. Все остальное управляется. Поэтому управляется, ну, приведу один пример тоже, скажем, скорость, да? Если вы будете говорить, ускорять свою работу синхрониста, перевод, за счет дыхания, певческого дыхания, которое идет от брюшины, отсюда, вы через 15 минут выдохнетесь и будете просто, хорошее слово, мне нравится вообще, бертвола. Вот. Поэтому мы учим своих коллег молодых не желудком говорить, не в решении, а за счет движения артикуляции губ. Тогда у вас сохраняются силы, сохраняется дыхание, не нарушается, а вам абсолютно все равно, какая скорость, но вот тут беда наступает другая. Дело в том, что у слушающего человека тоже есть предел скорости восприятия. И если вы будете тараторить, извините, есть такой русский словарь, то есть слово такое, то есть говорить вот вслед за оратором со страшной скоростью, нести как, не знаю, как на призовая лошадь, да, то где-то минут через 7 слушатель сделает очень хитрое движение. Ему нужно же оправдать командировку, да, что он на конференции. Он поэтому не будет снимать наушники. Он просто тихо уберет звук. Потому что если он его не уберет, то он все равно понимать ничего не будет, а плюс еще у него могут быть всякие там проблемы со здоровьем. Поэтому вот чтобы этого не было, существуют определенные правила, о которых, я думаю, вам обязательно расскажут. Как переводчики и должны работать с председательствующим, да? Как должны использовать, предположим, паузы и так далее, и так далее. Это разговор на большой, крупный разговор на тему, которая составляет вот как раз теорию и практику, потому что теория без практики, вы понимаете, пустое место, устного перевода вообще, синхронного перевода в частности. Ну и, наконец, что бы еще хотел сказать, что вот вы знаете, что есть переводчики, которые, мы их так называем глагольщики и отглагольщики. Ну, понимаете, что такое глагол, да? Глагол, вот я человек, который работает на основе глагольной. То есть глагол – это все, глагол – это действие, глагол – это нюансы. И есть система, которую можно учить. Работы, выглядит это очень внешне так смешно, просто. Когда вы пишете основной глагол, который вам должны, в принципе, перевести, а потом вы пишете синонимический ряд глаголов и ищете оттенки, чем же эти синонимы друг от друга отличаются. Настоящий переводчик, честный, добросовестный, который любит свое дело, он будет до смерти копаться там, пока не найдет именно тот глагол, который наиболее отвечает глаголу в оригинальном тексте по своим нюансам. Вот. Плюс глагольный, когда вы строите глагольную фразу, она всегда энергична, она короткая, а плюс еще нужно знать, если вы знаете еще хитрости, например, сложная по структуре фраза, пассаж, попробуйте его разделить на логические первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вы знаете, что на синхроне, что вообще плохо, когда человек говорит и употребляет слова паразиты, знаете, да? Вот. Ну, вроде, ну, там, и так далее. Это очень, считается, это речь некультурного человека, с этим надо бороться. В синхроне все наоборот. Нужно иметь запас таких противных слов. Для чего? Для того, чтобы, когда ты все-таки пытаешься уловить смысловой переход, или когда еще сам оратор еще не знает, что он собирается сказать, а молчать нельзя, ты должен звук обеспечивать, грубо говоря. Вот тогда помогает словечки типа «как было выше сказано», «как я уже говорил», говорит совершенно автоматический синхронист, а сам напряженно слушает «да что ж ты хочешь сказать?». Вот. И таким образом выигрывает какое-то время, а потом ускоряется. Существует два вида синхронного перевода, например. Один перевод с самым незначительным, практически, если уж так говорить неформально, почти мгновенно одновременно с оратором вступает и синхронный переводчик. А бывает, я приводил пример немецкого языка, где есть отступ. Понятно, да, какое-то время переводчик все-таки вынужден сделать паузу, но к концу фразы он эту паузу, это время потери, должен ликвидировать. Он должен догнать. У него темп догоняющий. И происходит вот такая игра. И существует еще масса каких-то хитростей профессиональных. Я надеюсь, что как раз вам еще, вы счастливые люди еще потому, что вам об этом будут рассказывать, вам об этом будут показывать. И к тому моменту, когда вы войдете, сделаете вот этот отчаянный вздох, дернете за эту ручку двери и войдете в кабину, вот, то вы будете иметь определенный опыт, надеюсь, вместе с вами, да, что будет именно так. Ну и перед тем, как замолкнуть и дать, если у вас есть вопросы, я вам хочу сказать одну такую вещь, которая не столько является предметом филологии, лингвистики, а это скорее из области лирики. А вот, ну, вы после того, как уже прожита жизнь, в общем-то, в переводе, то многое пришлось видеть, слышите, самому в этом вареве таком, вот такой полевке вариться, и надо сказать, что ощущения были самые разные, ситуации разные, начиная от простых каких-то мирных обычных вещей до того, что обычно спрашивают журналисты, приходилось ли переводить там, когда были вот, да, были и пули, были, и это все бывало, но это все экзотика, которую потом ты вспоминаешь в мемуарах. А главное другое. А синхронный перевод и устный перевод тоже. Вот. А уж письменный перевод, это иногда, казалось бы, что уж там письменный перевод. Вот тебе ты один, и какие-то эмоции, если кто-то посмотрит, ну, скажет, ну, цвок, да, так, правильно говорю. Вот, что он там вообще кричит «Эврика» или там что-то, да. На самом деле, мне пришлось видеть, как люди... будучи вооружены знанием, талантом, определенной эмоциональной тоже способностью, потому что, ну, как-то я плохо представляю себе синхрониста, который бы вот без эмоций абсолютно что-то там, так сказать... Нельзя от себя, ну, конечно, нельзя переигрывать, все мы знаем такие правила, нельзя работать за оратора, и нельзя над ним издеваться. Лучше нажмите кошлятку вот это, потом скажите что-нибудь хорошее, да, по его адресу. Но не забывайте, правда, потом этот палец убрать, да? Вот. Поэтому, но мне приходилось наблюдать, как мои товарищи, на кафедрах преподающие, вот, читающие лекции, или сидящие в тесных вот этих кабинках в условиях, иногда совершенно не идеальные, какие вот у вас здесь замечательные условия, хотя бывают приключения, конечно, техника, но это техника. Вот. А значит, когда наступает то, что называется, и то, что иногда стесняется почему-то, говорит, слово «вдохновение». Это не объяснишь никакими физическими законами, это не запишешь ни в какой учебник. Это состояние души, когда человек, он чувствует, что он может что-то сделать, может что-то сказать фантастически хорошо. Так что вот, ну вот сам удивится, другие удивятся, как это человек делает. И это не важно, что он делает, переводит или преподает, читает лекции. И вот, очевидно, придет время... когда люди что-то придумают такое, что может, там, я не знаю, думаю, сейчас уже с вами немножко знаем из техники, да, есть машинный перевод примитивный, есть программы памяти, вот, Memory Station, да, вот, целый ряд программ, они каждый год обновляются, все это очень хорошо. Это помогает, действительно, особенно тем переводчикам, которые переводят одни и те же повторяющиеся тексты или там куски текстов. Все это так. Но все равно есть такое качество у человека, когда ничто не может ему заменить именно вот это вдохновение, когда труд, его любовь к переводу, его... вообще самоуважение, между прочим, его даже стремление иногда, может быть, не совсем здоровое удивить кого-то своим мастерством, да, ну, бывает и так, заставляет людей раскрываться совершенно иначе. И если они запоминают это свое состояние, то хотя его снова воспроизвести очень трудно, но они стремятся к этому, то тогда и появляется на свет... вот совершенно потрясающие специалисты синхронного перевода, ну, книжники, это самое сложное, конечно, дело, поскольку когда поставлена точка, а хочу вам сказать, не верьте тем, кто говорит, что ну, если перевел человек, там, не знаю, 2, 3, 5, 10 книг, то ему уже это все... Ну, как иногда некоторые синхронисты говорят, да мы сделаем, есть такое выражение, мы сделаем эту конференцию. Я обычно таким синхронистам не очень доверяю. Вот. Не знаю, у меня переведено больше 100 книг, и каждую книгу начинаешь заново. и ты еще не знаешь. А когда-нибудь, если мы еще встретимся когда-нибудь, надеюсь, в этом мире, то можно будет, а может быть, это будет написано частично, об этом уже кое-где я рассказывал, убедиться в том, что само, вот, сам процесс творчества, я очень аккуратно, не очень охотно употребляю слово творчество, оно немножко выспренне кажется, да? Оно человека делает совершенно новым, с новым каким-то качеством и с уровнем самоуважения. Но никогда, оно всегда новое. Ничто не бывает абсолютным повторением. Поэтому мне очень хочется вам пожелать, что, во-первых, вот читайте больше, гораздо больше, чем вам задают на дом, как в школе, да? Вот. Сейчас в интернете вы можете найти невероятное количество материалов, только читайте критически их, как я говорю, с карандашом в руках. И вы будете самыми счастливыми людьми на свете, потому что вы найдете себя в профессии, ну, а профессия постарается найти себя в вас. Вот в чем я вам и желаю удачи. Она вам пригодится. Если у нас есть еще минут 5-7, есть, то давайте тогда, может, у кого-то какие-то вопросы...